рубрике «Христианские чтения» предлагаем вам послушать продолжение чтения книги Юрия Сергеевича Грачева «В Иродовой бездне». Передача 15-я. Медленно шел по незнакомым улицам, непривычно низкие дома, в глаза бьет поднятая ветром пыль, почти никого не видно. Однако Лева не замечал всего этого убожества. Сейчас он увидит Колю Иванова, этого чудесного юношу, который самоотверженно пошел за Христом и, не закончив образование, попал в узы. Сейчас он увидит Валю Алексееву, ведь именно она привлекла его к работе среди молодежи. Ее самоотверженный труд среди больных, ссыльных, всегда вызывал восхищение у Левы. Нужно сказать, что он любил и уважал ее больше всех из молодежи. Он знал, что Коля Иванов и Валя Алексеева с тех пор, как начались страдания, особенно полюбили друг друга. Некоторым, в том числе и Леве, было известно, что их сердца принадлежат друг другу. И вот они попали в ссылку вместе. Некоторые писали им, чтобы они поженились, дабы не было искушения. Коля Иванов отвечал, что это невозможно, потому что Валя больна почти при смерти. И вот теперь он увидит их, утешит, порадует. Из дома вышел какой-то парень. «Послушайте, товарищ, вы не знаете, где живет Валя Алексеева?» «Знаю. Скажите, пожалуйста, ее адрес». Парень помог найти Леве дом, где живет Валя Алексеева. Лева вошел во двор и постучал в низкую дощатную дверь, ведущую в дом. Ответа не было. Он потянул за щеколду, дверь отворилась, вошел в сени, постучал в следующую дверь, послышался кашель. «Войдите!» Это был родной, близкий голос. Да, там, за дверью, была Валя. Валя, с которой он имел столько радостей в служении Господу. Она отдала Богу все, что имела, и сейчас он увидит ее. Он открыл дверь, шагнул и замер на пороге. Там у стола, на кровати, сидела она, или, вернее, то, что осталось от нее. Когда-то он знал ее энергичной, сильной, с пухлыми румяными щеками. Теперь на него смотрело до боли знакомое, но худое лицо. Щеки были другие, не ее, но глаза были те же. Она протянула навстречу ему руки, худые, изможденные, и волосы прежние, длинные, заплетенные в одну косу, украшали ее голову, а на плечи, несмотря на страшную духоту и жар в комнате, была наброшена та же серая пуховая шаль, которую он видел на ней в прежние годы. «Лёва! Лёва! Какими судьбами! Не сон ли это?» Она встала, попыталась пойти ему навстречу, но мучительный кашель остановил ее. Она оперлась о стол рукою, прикрыла рот платком и долго надрывно кашляла. Лёва смотрел на нее, на эту мученицу-христианку, и глубокое восхищение и почти благоговение наполняло его сердце. Лёва опустился на колени и, смотря в окно, через которое сквозь разбитое стекло виднелось жаркое безоблачное небо пустыни, произнес: «Господи, благодарю, благодарю Тебя, что Ты помог мне добраться до этого места и увидеть Валю в ее горе и болезни. Благослови увидеть и остальных, и порадовать их. Будь с нами, ибо Ты видишь желание мое исполнить слово Твое. Был в темнице, и Вы посетили меня. Был болен, и пришли ко мне». Голос его задрожал, и он окончил молитву словами: «О Господи, если бы Ты мог исцелить Валю». Валя тихо произнесла несколько слов благодарности Богу за их свидание и прилегла. Она приняла какие-то порошки, что были на столе, и ей стало легче. «Ну, где же Коля?» — с беспокойством спросил Лёва. «Коля на работе», — ответила, покашливая, Валя. «Господь помог ему устроиться счетоводом туда, где принимают кожи. Теперь мы имеем немного денег и можем покупать мясо. А как же с хлебом? Не видим давно». «Совсем не видите?» «Совсем не видим». «А сухари?» «И сухарей тоже давно нет». «Так вот», — сказал, улыбнувшись, Лёва, «в этом мешке сухари. Я все-таки почти полмешка принес». «Спасибо, спасибо», — сказала Валя и тоже улыбнулась. «А вид-то у тебя, Лёва, неряшливый. Видно, ты штаны не умеешь чинить». «Заплаток не было», — смущенно сказал Лёва. «Ну, я починю тебе все. Как ты вырос, большой стал. Да и голос какой-то другой, медленный, степенный. Это от переутомления. Ну, а теперь, ты видишь, я устала, хозяйничай сам. Тут моя посуда стоит, а вон там Колина. Ну так ты бери Колину и чайник на таганке, разогрей чай и пей». Лёва быстро приготовил чай, но сказал, что один пить не будет. Они вместе пили чай с сухарями, но как Лёва не угощал Валю, она ела мало, едва дотрагиваясь до всего. «У меня плохой аппетит, ничего не поделаю с собой», — оправдывалась она. «Вы что же здесь без хозяев живете?» «Да, хозяева в соседнем доме, а этот нам отдали». Валя предлагала Лёве лечь отдохнуть в соседней комнате на кровати Коли, но он категорически отказался. «Не привык днем отдыхать, сплю только ночью». Тихо, спокойно, как ручей, текущий по равнине, лилась их беседа. Валя больше расспрашивала, как Лёва живет, и он рассказывал о своих путешествиях, встречах, стремлениях. «Да, чуть не забыла», — сказала Валя, слушая его. «Ты неправильно в молитве упомянул, что я в горе. То, что я в болезни, это так, но не в горе. Хочу сказать тебе, Лёва, все откровенно. Ты знаешь меня. Я от души полюбила Господа. Как мы работали, ты знаешь. Хотя ты моложе нас, совсем еще мальчик, и недавно присоединился к нам, но ты видел, что наша молодежь была как дружная, любящая семья». «Да, такой молодежи не найти», — сказал с восхищением Лёва. «Вы полюбили только Господа, и какой бы грязью вас ни поливали, она к вам не пристанет. Так вот, Лёва, я хочу открыть тебе всю свою душу. Ты помнишь меня? Я была энергичная, здоровая девушка. Когда я вступила в союз христианской молодежи, идеи Христа захватили меня. Я жила мыслью о помощи ближним, больным. Некогда было даже есть. После работы перехвачу кусок хлеба и бегу посещать больных или еще что. «Валя, Валя!» — воскликнул Лёва. «Когда я отдался Христу, ты была для меня примером, образцом!» «Так вот, хочу сказать тебе, что я плохой пример для подражания. Я пренебрегла питанием, отдыхом, и вот развился туберкулез. Теперь уже нет надежды на выздоровление. Но не об этом я думала с тобой поговорить. Я хочу сказать, что я совсем не в горе. Когда разразилась гроза, и наших стали направлять в Сибирь, в Соловки, я молила Господа об одном, чтобы мне быть с Колей. Ведь ты знаешь, я полюбила его, и он меня». «Да, я знаю», — сказал Лёва, несколько потупился. Ему совершенно не нравилось это. Он считал, что не время теперь заниматься любовью, не время думать о семейных гнездах. Нужно все отдать на алтарь служения Христу. «И вот», — продолжала Валя, — «Господь услышал. Получилось так, что мы оказались вместе в этой далекой ссылке в Уиле. Но кто мы? Жених и невеста, как многие думают. Нельзя так сказать, ведь я умирающая. Мы не имеем надежды на совместную жизнь, на семью. Но любовь Коли делает закат моей жизни таким лучезарным». «Валя, Бог милостив, ты выздоровеешь?» Она отрицательно покачала головой, закашлялась и протянула ему бумажку. То было заключение местных врачей о том, что пребывание ее в условиях Уила смертельно, и ходатайство их о переводе ее в иное место ссылки с лучшим климатом. «Так вот», — сказал, оживляясь Лёва, — «тебя переведут, и ты поправишься». «Ответ уже получен», — сказала Варя, и в ее голосе не было ни грусти, ни сожаления. «А ГПУ запретила переводить меня отсюда. А я сказала: слава Богу, ведь куда я поеду от Коли? Он мне заменяет и отца, и мать. Он самый близкий друг, посланный от Бога. Вот жду, когда придет он с работы. Правда, теперь я уж не могу ничего сама готовить. Он все делает. Он очень любящий. Все время говорит, что я для него не бремя, а радость в жизни». Лёва слушал и думал, что если к любви Божьей присоединяется любовь человека к человеку, то, возможно, это не так и плохо. В рубрике «Христианские чтения» вы слушаете продолжение чтения книги Юрия Сергеевича Грачева «В Иродовой бездне». Передача 15. К вечеру пришел Коля. Он вошел в комнату теми же быстрыми шагами, как делал это раньше, и, не замечая Лёвы, обратился к Варе. «Вот смотри, удачно сегодня получил без очереди, не задержался». И он положил на стол два кулечка, фунтика, с пшеном. Это то, что ГПУ ежедневно выдавало ссыльным, чтобы они не умерли с голода. Заметив стоявшего в углу Лёву, Коля бросился к нему. «Вот друг! Вот друг!» — воскликнул он, обнимая Лёву. «Доходили до нас слухи, что ты посещаешь ссыльных и заключенных, но не думали видеть тебя в наших краях. Молодец!» «Какой молодец!» — возразил Лёва. «Просто меньший ученик Христа, ничего не стоящий, делающий то, что должен делать». «Да, если бы все делали то, что должно делать, то давно бы земной шар был цветущим садом», — сказал Коля. Лёва с большой радостью смотрел на Колю. Он и духовно, и физически был тот же. Полный сил, бодрости, верящий в то, что в жизни главное — вера, надежда, любовь. Друзья провели чудный вечер. На столе горела керосиновая лампа, лежала открытая Библия. Коля и Лёва, сидя друг против друга, открывали места Священного Писания и с жаром рассказывали о своих надеждах, стремлениях. Валя лежала в постели, не сводя глаз с друзей, и лишь иногда вставляла свои замечания. В этот вечер они особенно много читали послание Петра, радуясь, что детям Божьим приходится страдать, как христианам. Они даже пели известный гимн. За евангельскую веру, за Христа мы постоим, следуя Его примеру. Все вперед, вперед за Ним. Затем еще пели: «Я не стыжусь возвещать умершего Христа, Его веление защищать и мощь Его креста». Пел в основном Коля, Лёва подпевал. Валя же просто слушала. В заключение Коля прочел слова: «Время начаться суду с Дома Божия». Он подчеркнул мысль, что все события, которые произошли с разными общинами верующих, эти гонения, которые обрушились на христианскую молодежь Поволжья, имеют исключительное значение. Это суды Божии. «Не так мы вели дело Божие», — говорил Коля. «Много набралось мякины в сердцах наших, и вот суд Божий над нами». Лопата его в руке его. Лопата — это власть, которая есть слуга Бога, через которую Господь испытывает детей своих. Он очистит гумно свое, пшеницу соберет в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым. Слушая Колю, Лёва думал: никогда ведь у нашей молодежи не было ничего против власти. Никогда плохого слова я не слышал ни от кого из них. Но почему? Почему так их оклеветали? И словно голос свыше ответил ему: «К злодеям причтен был. Меня гнали, и вас будут гнать». В сознании вновь прозвучали слова, пропетые Колей: «Радуясь, носим бесчестие мира, чтобы исповедовать имя Христа. Лишь на Него мы глядим с упованием, славят хвалой Его наши уста». «А скажи, Коля, откровенно», — обратился к нему Лёва, «не жаль тебе, что ты бросил учебу в педагогическом институте?» Коля задумался и тихо ответил: «Да, очень жаль. Я так люблю детей, мечтал со школьной скамьи стать хорошим педагогом, и говорят, имел к этому способности. Ну что же сказать?» «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». «Да, прости им», — сказал в душе Лёва. И перед его глазами невольно предстала картина. Десятки, сотни лучших представителей молодежи изгоняются из жизни за имя Христа, и все они покорно идут, взирая на небо, со словами: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». О, Русь, если бы ты знала, как любят тебя твои сыны и дочери, христиане, которых изгоняют, лишают образования, свободы, а сколько добра, счастья, мира несут они тебе. Но, увы, это сокрыто ныне от очей твоих. Thank you. душная летняя ночь. В доме, раскаленном от солнца, было особенно жарко. Коля предложил Леве идти отдыхать в сарай, где было чуть прохладнее. Но это был плохой отдых. Тысячи, нет, десятки тысяч блох напали на них. Они водились и в доме, но меньше. Все же усталость после перенесенной дороги быстро взяла свое, и Лева уснул. Наутро он обнаружил на ногах какую-то сыпь, не исчезающую при надавливании. Коля успокоил его, сказав, что это укус и блох. «Ну и край у вас тут». «Да ты еще не видел здешних метелей. Как подует, так пыль везде и повсюду, глаз не откроешь». В это утро они встали пораньше, поели пшеничной каши, попили чаю с сухарями. Коля по просьбе Левы перед работой проводил его на кладбище. Леве очень хотелось посетить могилу Коли Бондаренко, любимого молодого поэта волжской христианской молодежи. Еще вчера в беседе с друзьями Лева узнал подробности жизни и страданий Коли Бондаренко в этих местах. Это был в высшей степени жаждущий истины, полный искания юноша. Крепко преданный делу Евангелия, он посвятил свой чудный дар поэта Господу. Как говорили специалисты, он был восходящей звездой, но разразилась непогода, и поэт, как и все, открыто исповедующие Христа, попал в немилость. Его арестовали, он пел, шумел, требовал справедливости и в итоге был сослан в Уил. Самоотверженная жена с маленьким ребенком приехала к нему в далекое место ссылки. Она застала его еще живым. «Преждевременная смерть», — сказал Лева, когда они приблизились к кладбищу, расположенному вблизи протекавшей здесь речки Уила. Это было безжизненное мертвое место, ни кустика, ни единой травки. Камни, песок, надмогильные холмики. «Вот здесь мы похоронили друга», — сказал Коля. «Какая преждевременная утрата», — со скорбью сказал Лева. И на глаза навернулись слезы. Я мало дружил с ним. Он был гораздо старше меня, но мне не забыть, как он учил меня декламировать. Не забыть его смелые, энергичные проповеди. «Ну что ж, ты, наверное, побудешь здесь», — сказал Коля, — «а я поспешу на работу. Только давай вместе помолимся». Перед молитвой Коля подумал вслух. «Ты возвращаешь человека в тление». И поделился тем, как он это понимает. Преждевременной смерти быть не может. Только всемогущий Бог решает конец жизни человека и число дней его. Нет случайностей в вопросе смерти. Коля ушел. Лёва опустился на могильный холм и стал размышлять. Лёва поднялся с могилы, посмотрел вокруг. Пустыня, пустыня. Скоро сюда ляжет и тело Вали. Эта жертва не пропадет, как семя, падшее в землю, умирая, даст росток, и потом обильный плод, так и смерть дорогих друзей не бесполезна. Ни страх, ни робость перед грядущим родило в душе Лёвы это кладбище. Он верил в вечность. Он знал, что все это лишь этапы большого пути. Он знал, что только жертвуя собой, зерно пшеничное не останется одно. И ему вспомнилась строка из стиха Коли Бондаренко, которая была известна в то время. «И на узористое жизни полотно узористым полетом я отвечу». Полет Коли здесь кончился. Продолжается в надзвездных пространствах. Мы же летим здесь. Помоги, Боже! Впоследствии мать все силы отдала воспитанию своей дочери. В это время особенно сгустился мрак нетерпимости и неверия. В порыве слепого страха вдова Бондаренко сожгла произведение своего мужа. У дочери оказался недюжинный музыкальный талант. После многих лет скитаний Лёва посетил их. Девушка сидела за пианино. «Вы любите Господа?» — спросил её Лёва. Она снисходительно улыбнулась. «Никакого Господа не знаю. Бога нет». Лёва посмотрел на мать. «Идёт новым путём. К прошлому возврата больше нет», — сказала мать. «Вспомните Колю», — сказал Лёва. «Его надежды, стремления». «Да, и он погиб. Я не хочу такого несчастья дочери. Она получит музыкальное образование, выйдет в общество и будет счастлива». Прошли годы. Господь постучал в сердце матери. Дочь, ее кумир, сошла с ума. Рухнули надежды. Лучшее лечение не помогало. И тогда вдова вспомнила, что есть над людьми Всевышний, у которого всякая власть, который милует и который наказывает. Она покаялась, помолилась. «Через большие страдания Бог нашел меня», — заявила вдова.